Радио Прага. Новости.
Шенгенская зона может быть расширена до Рождества. Референдума у радаре не будет. Заключенные потеряют право отказаться от работы. Для расширения Шенгенской зоны не хватает только согласия политиков. Ответственная группа в рамках Европейского Союза провела тестирование единой информационной системы. Технические препятствия, в связи с которыми расширение Шенгена было перенесено с октября 2007 на начало нового года, отстранены. Уже в течение нескольких недель все страны-кандидаты на присоединение будут подключены к единой системе, где хранятся данные о разыскиваемых лицах, персонах нон-грата, похищенных автомобилях и документах. Новый срок отмены пограничного контроля – 21 декабря 2007 года. Это касается сухопутных и морских границ. Как и ожидалось, депутаты чешского парламента отклонили закон о проведении референдума по вопросу размещения в стране американского радара системы ПРО. Проект был выдвинут социал-демократами и коммунистами, но не набрал необходимых 120 голосов. Один из авторов законопроекта, социал-демократ Зданик Ячинский, признался прессе, что изначально осознавал, что у проекта нет реальных шансов на принятие. Однако социалисты его выдвинули для того, чтобы открыть дискуссию по данному вопросу. Заявление общества «Молодые народные демократы» на осуществление похода по еврейскому кварталу Праги в годовщину «Хрустальной ночи» недействительно. Как сообщили чиновники столичной мэрии, в момент подачи заявления организация юридически не существовала и не существует до сих пор. Поход по еврейскому кварталу, вызвавший критику еврейских организаций и политиков, администрации столицы изначально был запрещен, однако городской суд решение аннулировал. Чиновники искали способ воспрепятствовать маршу правых радикалов и нашли несоответствие в документах. Представитель общества молодых народных демократов, подавший заявление на разрешение похода, имел право новое объединение лишь зарегистрировать. Большинством голосов депутаты приняли законопроект, лишающий заключенных права отказаться от работы, которую предлагает областная и краевая администрация. Норма призвана увеличить число трудоустроенных заключенных, которые отбывают наказание в чешских тюрьмах. В настоящее время в стране трудоустроено 61% заключенных, что соответствует среднему показателю по Евросоюзу. Однако ныне гражданин, находящийся в исправительном учреждении, обязан выполнять работу, предлагаемую государством, но может отказаться от трудоустройства краевой или областной администрации без указания причины. Ассоциация экспортеров предупреждает об опасности необоснованного усиления курса чешской национальной валюты. В настоящее время крона бьет рекорды по отношению к евро и к доллару, однако это происходит в результате спекуляций, считают экспортеры. Чешский национальный банк, по мнению ассоциации, должен выступить с разъяснением создавшейся ситуации. И коротко о погоде. В Чехии облачно, утром туман, в течение дня возможны осадки, температура воздуха до 12 градусов Цельсия. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей читала Ларета Вашкова.
В студии вас приветствуют Антон Каймаков и Ларета Вашкова. Сегодня мы хотим вас познакомить с творчеством чешского писателя и драматурга Павла Когоута.
Павел Когоут родился в Праге в 1928 году. Его перу принадлежат произведения самых разных жанров – поэзия, драматические пьесы, публицистика.
В 1968 году во время Пражской весны Павел Когоут был одним из авторов заявления в поддержку реформаторского курса президента Александра Дубчика, которое собрало более 2 миллионов подписей граждан Чехословакии.
В 1976 году Павел Когоут вместе с Вацлавом Гавелом составляет манифест «Хартия-77», ставший программой борьбы за права человека. Вскоре после того, как манифест был перехвачен органами государственной безопасности, Когоут вместе со своей женой оказывается в тюрьме. После освобождения неоднократно повторялись вызовы на допросы. В 1978 году писатель становится лауреатом Большой премии Австрии за европейскую литературу, и Павла Когута приглашают в качестве литературного консультанта и режиссера в Венский Бургтеатр.
За границу автора пьес выпускают, но уже не разрешают вернуться обратно. Вынужденная эмиграция завершилась после бархатной революции в ноябре 1989 года.
Сегодня мы начинаем чтение пьесы «Пад» или «Игра королей», о которой автор написал.
Вина, в кавычках, за возникновение замысла этой пьесы лежит на почти невероятном, но правдивом сообщении, которое в середине 80-х годов разнеслось по всей мировой прессе. На одном из островов в Тихом океане были случайно обнаружили два японских солдата, которым в 1945 году никто не сказал, что их страна капитулировала. Еще 40 лет они удерживали свой боевой пост в джунглях, в патриотической уверенности, что война продолжается, и их долг – способствовать поражению Америки, между тем, как начальство просто про них забыло, а победители их не искали.
Из-за этой информации родилась мысль, что кто-то в центре Европы может скрыть от своего лучшего друга, которого спасает как еврея в тайном укрытии, что война кончилась, и сделать это из чисто личных побуждений, из-за женщины. От этой мысли отпочковалась другая. Мнимо обманутый может давно знать истину и, несмотря на это, добровольно оставаться в своем укрытии, играя в чудовищную игру с самим собой. И все из-за той же женщины. А отсюда было уже недалеко до финальной мысли, что единственным, кто знает и то, о чем оба не догадываются, может быть только сама эта женщина. Так возникла пьеса о двух страстных шахматистах, стремящихся обыграть друг друга и в партии, которая называется «Жизнью».
Однако победительницей оказывается та, из-за которой они сражались. Все это время она заботилась о том, чтобы эти два могли выжить и продолжать свою партию. Право на первую постановку приобрел Шиллер-театр в Берлине, который еще до этого показал пьесу на прославленном летнем фестивале в австрийском городе Брегенце. Затем эта пьеса стала первым драматическим произведением, с которым я после насильственного выдворения из Чехословакии и 20-летнего запрета на постановку моих пьес вернулся на театральную сцену Родины. Павел Когут.
Жилой зал в особняке, построенном на рубеже столетий. Сквозь застекленную дверь виден сад с фруктовыми деревьями. Деревья без листьев. За забором современный микрорайон. Из зала одна дверь ведет вестибюль и прочие помещения виллы, другая в ванную, где горит свет.
Зал носит причудливые следы многих перестроек. Часть обстановки состоит из вещей начала века и 20-30-х годов. Наше время представлено телевизором, тумбой музыкального комбайна и торшером современного дизайна. Огромный сверкающий набор ударных инструментов выглядит здесь особенно чужеродным. Доминантой зала, без сомнения, являются два больших реалистически исполненных маслом портрета. На одном – писаная красавица в костюме Кармен, на другом – бледный молодой человек. Такими со времен Франца Кафки представляются нам еврейские интеллигенты. Доцент, ему около 70 лет, выглядит еще достаточно крепко, одет по-домашнему. Сосредоточенно ломает голову над шахматной доской. Дама чуть моложе его, изящна и все еще привлекательна. В утреннем халате, на голове тюрбан, выходит из маленькой двери слева и медленно идет к двери справа, на ходу кончиками пальцев втирая крем в лицо.
Когда мы с Еленой обедали вчера у Ямыка, я глазам своим не поверила. Теперь, после этого, я правильно произношу, Чернобыля, в меню указывают не только цену, но еще и дозу облучения, баранины, грибов, сколько-то и сколько-то этих... Подожди, ну как их там называют? Ампер или вольт? Возле сыра и спаржи стояло «безвредно для здоровья». Повару Ямека приходится ежедневно по дороге с базара заходить в какое-то атомное заведение, где охотно подрабатывают на частных экспертизах. С ума можно сойти. Ты уже сделал ход?
Доцент качает головой. Дама исчезает в ванной. Доцент продолжает ломать голову над доской.
Наш Франци рассказывал мне вчера совершенно невероятную историю. В их институте один сотрудник, которому изменяла жена, решил утешиться с одной из своих коллег. Ну, о чем его жене стало вскоре известно, и она ухватилась за этот повод, чтобы порвать с ним, наконец, формально. Тем самым она спугнула коллегу, которая, в свою очередь, была замужем, и та немедленно дала задний ход, что привело нашего типа в ярость, и он решил покончить с собой. Причем дважды, чтобы ни одна из покинувших его дам не ушла от ответственности. И знаешь, как это он совершил? С петлей на шее взгромоздился на табурет и включил сразу две видеокамеры, чтобы каждая из неверных в наказание получила по кассете. Ну, ты походил уже?
Сейчас, сейчас. Дама исчезает в ванной, доцент ломает голову дальше.
Ой, я сразу вспомнила, как одна моя соученица по консерватории, Яна, нет, Гана, пригласила к себе нашего общего приятеля, тенора. Зная, что ее родители собираются в кино, оба решили рискнуть. Но когда они уже были в постели, внезапно вернулась мать, забывшая очки в кармане другого пальто. И в гардеробе она обнаружила, ну, совершенно голого парня, который в ужасе поклонился ей и произнес: «Целую ручку, сударыня, надеюсь, Ганечка дома. Но ведь сегодня ничего подобного произойти не могло бы, не так ли?»
«Почему не могло?»
«Ну да разве нынешние молодые люди здороваются когда-нибудь? Ну ты пошел уже?»
«Да, да. И как тебе пришла в голову эта...»
«Ну что?»
«Ну эта история».
«Да просто вспомнила».
«Ну почему? Ну в какой связи?»
«Ой, ну да без всякой связи. Забудь». Дама, не раздумывая, делает ход. «Ах, ты прочел стихотворение, которое я тебе отметила?»
Доцент снова... раздумывает над партией. Где?
Да в сегодняшней газете.
Я ее еще не читал.
Ты еще не читал сегодняшнюю газету?
Знаешь, что я принадлежу к числу людей, которые не читают газет, когда играют в шахматы.
Но это тебе касается. Дама берет газету и что-то ищет в ней. Тут же помещен текст из новой книги о жаргоне. Да послушай. В одно из прекрасных утр говорит сын матери: «Мутр! Гоша Редьки мне школа обрыдла. Не могу видеть это быдло. Как войду туда, кажется мне, что я прямо по горло в гне. Да чего в этой школе все гадки? Окна б в ней перебил из рогатки». Мать в ответ ему: «Брось-ка трепаться, тебе в школу пора собираться. Ждут тебя, не дождутся дебилы, раз уж стал ты директором, милый».
«Ну и почему ты читаешь мне это?»
«Ну да разве это не интересно для переводчика? Ведь твой Шекспир тоже писал на жаргоне, не так ли?»
«Нет, на арго».
«А это не одно и то же?»
«Нет, и уж во всяком случае он не писал таких глупостей».
«Ну, ты походил уже?»
«Только что».
Дама возвращается к доске. «Ой, извини, я и не заметила. Хочет сделать...»
«Да погоди, ты уже походила!»
«Ах, вот как!»
Доцент собирается сделать ход, но тут же передумывает и продолжает ломать голову дальше. Наконец он делает ход, но сейчас же переставляет фигуру на прежнее место, убедившись, что дама не видела этого, и делает другой ход, но тут же ставит назад эту фигуру и ломает голову дальше.
«Знаешь, о чем я уже давно думаю? Нам следовало бы разводить черепах. В погребе».
В погребе? Что в погребе?»
«Ничего. Поэтому мы и могли бы там держать черепах».
«Погоди, черепах? Черепах?»
«Ну, зимой. Я имею в виду в котельной. Там подходящий климат. Летом им пришлось бы, конечно, жить здесь, они ползали бы по саду. Только тебе пришлось бы починить забор».
«Послушай, ты в своем уме?»
«Ой, ну, Франц, забудь об этом».
«Погоди, я еще не походил».
«О, извини».
Доцент пальцами разыгрывает над доской различные варианты.
Кстати, раз уж мы заговорили о животных, а ты не читал сегодняшние газеты, знаешь ли ты о новейшем конфликте в нашей внутренней политике?
С каких это пор тебя интересуют внутриполитические конфликты? Не хочешь ли снова обратить внимание на доску, а?
Ах, ты уже...
Сделал ход, да-да!
Оценив ситуацию на доске, дама молниеносно дает ответный ход и собирается следовать дальше.
Слушай, поделись разок, как ты, собственно говоря, играешь?
Но ты же сказал, что ты... Или еще нет?
Да, но ты совершенно не думала над ходом.
Наляпала, да?
Ну, не то чтобы, но...
Ну так ты меня не пугай.
Я имел в виду, что ты не сделала никакой явной ошибки. Но если у тебя хоть какая-нибудь концепция, откуда можешь ты знать, что походило правильно, что это и есть наилучший ход, ведущий к победе?
Я надеюсь.
Что за игра? Один как бешеный ломает голову, а другая целиком уповает на надежду.
Но, погоди-ка, на этой неделе я тебя уже несколько раз обыграла.
Это чистая случайность. Ты всегда побеждаешь меня, потому что тебе чертовски везет.
Ну, однако же, довольно часто.
Не хочешь ли ты сказать, что превосходишь меня?
Ну, что ты, Франц. Ну, просто мне и вправду, как ты говоришь, везет.
Ну, шахматы... Шахматы — это не рулетка или лотерея. Спроси кого угодно, каждый скажет тебе, что шахматы — это наука. Шахматы следует вкушать, наслаждаться ими в полной мере, поклоняться им. Да, шахматы — это кредо, мировоззрение. Если бы я знал, что и в шахматы ты станешь играть так недостойно, по-пролетарски, мне бы в голову не пришло учить тебя этой игре.
Ну, мы можем снова засесть за карты.
И в карты, в домино, в маджонг — все то же самое. Берешься играть и играешь так бездумно, торопливо, так неряшливо. Господи, игры же существуют не только для времяпрепровождения, они как-то связаны со всей человеческой культурой. Ты играешь в шахматы, игру королей, и попутно рассказываешь мне всякие бредовые идеи, от Чернобыля до шимпанзе, до черепах.
Ну, не сердись на меня, Франц, Я полагала, что ты играешь со мной, чтобы тебе в голову пришли какие-то другие мысли.
Мне своих хватает.
Ну, чтобы расслабиться, что ли, ну.
Но на моем уровне, прожив со мной полстолетия, ты должна была бы понимать, что я и во время игры не могу быть иным, чем всегда. Точным, аккуратным, педантичным. Фанатиком абсолютного совершенства, как когда-то написали о моих переводах. Играть вне этих принципов не имеет для меня вовсе никакого смысла.
Ну, послушай, Франц, смысл игры заключается ведь в том, чтобы победить другого. Или я не права?
Это типично женская логика.
Ну что же здесь типично женского?
Что все! Неизведение явления к чему-то самому банальному.
Ну, разве тебе не хочется победить меня?
Ну, конечно же, хочется. Естественно, мне хочется победить тебя, но в результате обдуманной комбинационной игры, превосходящей твою под давлением всей совокупности моих мыслительных способностей, всей сокровищницы моего опыта. Как можешь ты радоваться, победив меня в этом твоем стиле? Так, мимоходом. Так дешево, так бездумно. Тебя это действительно радует?
Нет.
Ну, слава богу, хоть что-то. А что ты при этом чувствуешь?
Мне жаль тебя.
Что? Тебе жаль меня?
Ну да. Ты так напрягаешься, так хочешь выиграть и все проигрываешь, в то время как я выигрываю, вовсе этого не желая.
А тебе не хочется выигрывать?
Ну ведь я же вижу, как тебя это угнетает.
Меня угнетает не поражение, а его случайность.
Ну вот как раз, поэтому я стараюсь проиграть, но тщетно.
Так зачем же ты вообще играешь?
Чтобы доставить тебе радость.
А себе нет?
Ну, пожалуй.
Так что ты мне оказываешь нечто вроде первой помощи? Шахматы как искусственное дыхание?
Ну, Франц...
И только сегодня сообщаешь мне это?
Ну, ты только сегодня спросил меня.
Это не может быть правдой.
Да забудь.
Два человека годы и годы делят кровать и стол, и вдруг выясняется, как мало они друг о друге знают. Это я должен забыть?
Ну да.
А я бы предпочел узнать все, чего я до сих пор не знаю.
Ах, Франц, если бы мы все сразу выкладывали...
Нет, не уклоняйся от ответа.
Ну, мои тайны наверняка не столь значительны, как твои.
Ну, о чем ты?
Забудь. Франц, уже четверть шестого. Тем временем дама сняла тюрбан, открыв прическу, и теперь надевает на руку маленькие часы. И с испугом на них смотрит. «Ну, уже четверть шестого!» Взяв в руки торшер, выносит его из комнаты.
Усевшийся было вновь за шахматную доску, доцент внезапно начинает нервничать уже по какому-то другому поводу. «Ну и что? И что?»
«Сегодня же суббота!»
Ну и?
Ну, что происходит?
Я предпочел бы теперь победить тебя. Вот что происходит.
Франц, тебе чего-то не достает?
Охоты.
Не понимаю.
Просто у меня в душе больше ничего не осталось для моих суббот.
Франц, Ты знаешь, я всегда относилась как угодно, только не с воодушевлением к этому твоему ритуалу.
Ага, еще и это.
Порой это даже меня мучило.
И только сегодня ты решилась мне открыть свою девичью душу?
Ну ведь ты это знал сам. Ведь это было так сложно, во всяком случае, пока дети жили с нами. Суббота за субботой передвигалась мебель, и все были вынуждены идти гулять. В дождь, в снег.
Ты никогда не жаловалась.
Я и не жалуюсь. Я вообще не могу жаловаться. Ты всегда был так великодушен и ко мне, и к Францу. Почему же я должна была лишить тебя радости свободных послеобеденных часов раз в неделю?
А почему же ты ни разу не потребовала, по крайней мере, чтобы я со всем этим старьем не перебирался наверх в мой кабинет?
Ты же в этих стенах вырос. Ты все здесь преобразил по своему вкусу. Я всегда чувствовала, как ты страдаешь, когда я и, главное, дети натащили сюда вещей, разрушавших твой привычный жизненный круг. Твоя привычка, впрочем, заставила Франца и Елену осознать, что и до них существовала жизнь, которую надо уважать, и они постарались как можно раньше покинуть этот дом.
Держать собаку я тебе не разрешил, а детей выгнал.
Но зато мы здесь вновь обрели наш прежний покой. Чудесно. Ты не находишь?
Ты-то покой не обрела. И это, собственно, главная причина, почему я решил, хоть и страшно поздно...
Нет, Франц, мне это уже давно не мешает. Поверь мне, ведь я уже давно знаю.
Что?
Ну, все.
Ты знаешь, что я тут с ним...
Встречаешься.
И ты это допускала?
Я тебя понимала.
Ты понимала, что я тут...
Лучше не будем об этом говорить.
Подожди, что ты, собственно, понимала?
У меня было впечатление, что ты с ним каким-то образом, общаешься.
Общаюсь?
Я имею в виду духовно.
В радиоприложении «Литературная богема» вы слушали начало пьесы Павла Когута «Пад» или «Игра королей». Продолжение следует. В студии с вами прощаются Ларета Вашкова и Антон Каймаков.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11.825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3a empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören und via Podcasting herunterladen.